Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Блен. Давно мы не открывали книги ранних пророков и не говорили о царе Давиде. Сегодня с Божьей помощью есть возможность исправить эту мою досадную оплошность. И сегодня мы с вами откроем первую главу второй книги Шмуэля и почитаем о том, как Давид оплакивал Шауля и Йонатана. История удивительная уже, скажем так, по своему заголовку. Дело в том, что всем известно, как Шауль относился к Давиду. Шауль завидовал Давиду, всячески его преследовал. И очень много пришлось Давиду претерпеть через эту зависть, через эти преследования, через эти гонения. Сколько лишений, скитаний, невзгод Давид претерпел. И только Божьей милостью и остался в живых, потому что неоднократно его пытались убить и во дворце, и где только не пытались. Можно сказать, у Давида есть все основания не сильно-то горевать по поводу смерти Шауля. Совсем другое дело его сын Йонатан, Йонатан Шаульевич, который погиб вместе с отцом в одном бою. Йонатан был Давиду преданным искренним другом, на удивление предан. Вплоть до того, что Йонатан говорил Давиду: «Ты будешь царем, а я буду вторым после тебя». Говорил это, будучи сыном, как тогда считалось, помазанного царя и имея все возможности быть наследником трона. Но сказано, что Йонатан всей душою любил Давида. Вот такие разные отношения были между Давидом и Шаулем, Давидом и его сыном Йонатаном, и Давид оплакивает обоих в одном плаче, объединяет обоих в один плач, и мы попытаемся понять, почему так и что Давид говорит всем этим. Мы начнем с 17 стиха первой главы книги Шмуэля. В синодальном переводе это вторая книга царств. Итак, 17 стих. «Ваиконен Давид, и запричитал Давид, это кина азот, этим причитанием, аль Шауль ве аль Йонатан бно, по Шаулю и по его сыну Йонатану». Ну, уже сказано, что отношения-то разные, но Давид оплакивает и Шауля, и Йонатана. Мы еще поймем, почему. Но первое, что самое важное, чтобы народ понял, увидел, что Давид не радуется смерти Шауля, и, следовательно, и народу нельзя радоваться смерти Шауля, что смерть Шауля – это трагедия для всего Израиля. Если бы Давид радовался этому, это было бы еще большей трагедией. Прежде всего, умер тот, кто был в свое время помазан на царство. Не просто умер не своей смертью, не от старости умер, а погиб в бою, убит врагами, убит филистимлянами. Как этому можно радоваться? Прежде всего, Давид показывает, что он не враг Шаулю, что он не враждовал Шауля. Может быть, Шауль враждовал с ним, но не наоборот. И это очень важно для всего народа и для всех, кто присутствует, кто слышит это оплакивание. Еще одну важную деталь нужно сказать о Йонатане, который здесь упоминается, об имени Йонатан. Имя это в Писании встречается в двух написаниях – Йонатан и Йонатан. То есть в некоторых случаях к имени добавляется буква «эй», а в некоторых не добавляется. Если проследить, по какому принципу это происходит, то наиболее часто, когда рядом с Йонатаном Давид, он Йонатан. То есть рядом с Давидом он получает дополнительную букву с точки зрения еврейской мистики, может быть, дополнительный свет своим именем, но так или иначе дополнительная буква получается. Рядом с Давидом он и не Йонатан, а Йонатан. В книге Деврея и Мим, в Паралипоменоне, и Давид получает дополнительную букву Юд. Имя Давид там пишется через букву Юд. То есть в полном написании, если обычно гласное И не пишется, и имя Давид состоит из трех букв, Далит, Вав, Далит, то в книге Паралипоменон оно встречается и в написании через Юд Далит, Вав, Юд Далит. Если посмотреть, что Давид получает букву Юд, а Йонатан букву «Гей» вместе это, первые две буквы божественного имени. И это, возможно, намек на то, что между этими двумя людьми есть божественная шехина, божественное присутствие. Так или иначе, это намек на то, что есть некое влияние, духовное влияние их друг на друга, когда они вместе, и это тоже, наверное, важно заметить. Итак, Давид начинает причитание по Шаулю и его сыну Йонатану, Вайомер. И сказал Давид, «Леламет бней Иуда кашет» – научить сыновей Иуды, то есть колена Иуды. Вот тут возникает слово «кашет», которое не такое простое для перевода. Самое очевидное напрашивающее значение – стрельба из лука, мы о нем еще поговорим. Есть и другое значение – кашет, траур, скорбь. Научить сынов Иуды скорби. Снова, Шауль из колена Бениамина. И есть много противоречий, много столкновений между коленом Бениамина и коленом Иуды. И трудно колену Иуды оплакивать Шауля. Здесь Давид говорит в этом случае научить колено Иуды скорби. Научить колено Иуды скорбить и за другие колена тоже. Можно так это понять. Такое понимание существует. И мы увидим еще в этом прочитании Давида очень много о примирении колена Иуды и колена Бениамина. Очень важном историческом процессе вообще в израильской истории и очень важном в этом прочитании части сюжета. Поэтому такое понимание возможно и актуально. Но, тем не менее, среди комментаторов распространено, и, на мой взгляд, совершенно правильно распространено, то есть я согласен с этим прочтением, понятие «научить сынов Иуды стрельбе из лука», «подготовить лучников из колена Иуды». Это, казалось бы, прагматичное начало прочитания. Мы тут решаем стратегический вопрос – что нам дальше делать? Это не скорбь показаться. И в то же время это желание отмстить, желание воздать своеобразное. Салютов не будет, салютовать будем по врагу, салютовать будем из луков. Дело в том, что филистимляне, собственно, пришли в страну Израиля, и это была не конечная их остановка. Они пытались пойти на Египет, и египтяне сломили там северную армию филистимлян, потому что у египтян были сильные лучники. После этого филистимляне обучились искусству лучников, поэтому, когда мы читаем про смерть Шауля, мы читаем, это конец второй книги Малахим, и война против Шауля стала жесткой, и разили его воины, стреляющие из лука, и он весьма устрашился стрельцов. Лучники, хотя мы вернемся к тому, что колено Бениамина было сильными лучниками. У филистимлян были сильные лучники, и это дало им преимущество в бою. И можно сказать здесь, Давид говорит, мы научимся, мы станем лучниками лучше, чем лучшие лучники филистимлян, и мы им отомстим за все. То есть Давид начинает свой плач, в этом случае мы отомстим. Известно, что именно колено Вениаминова, которому принадлежали Шауль и Йонатан, были искусными лучниками. В книге Шафтим, в книге Судей, мы читаем, что произошло после истории с наложницей из Гивы, как колено Иуды пыталось воевать против колена Бениамина, и собрались сыны Бениаминовы из городов в Гиву, чтобы выступить войною против сынов Израилевых. И насчитывалось в тот день сынов Бениаминовых из городов 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, и жителей Гивы насчитывалось 700 человек отборных. Из всего народа этого 700 человек отборных, которые были левши, каждый из них бросит камень в волос и не промахнется. То есть даже левши в колене Бениаминовы умели использовать пращу и, как мы в другом месте увидим, лук, так, чтобы попасть из пращи камнем в волос. Представьте себе, какой уровень искусства, если даже левша это делает. Можно в правую руку брать меч, а в левую руку пращу. Мы читаем в Деврея-Эмим, в первой книге Деврея-Эмим или Паралипоменон про колено Бениамина, вооруженное луком, правой и левой рукой бросавшие камни и натягивающие стрелы лука из братьев Шаула из колена Бениаминова. И во второй книге Паралипоменон тоже читаем: у Бениамина храбрый воин Ильяда, и у него вооруженный луком и щитом 200. То есть колено Бениамина – это колено лучников, колено воинов. И Давид здесь говорит о том, что мы отмстим, мы возьмем лук из рук Шауля, из рук Йонатана, и мы отмстим филистимлянам, которые, может быть, освоили лучное искусство лучше, чем мы. Нужно еще и помнить о том, что сам Йонатан очень любил лук, он пускал стрелу Давиду, как давал ему знак, он стрелял из лука по мишеням. Именно Йонатан продвигал, можно так сказать, лучное дело в Израиле, и поэтому, оплакивая его, Давид говорит: мы отомстим, мы продолжим дело Йонатана и Шауля, и мы отомстим филистимлянам. Время готовить лучников из колена Иуды, мы перенимем искусство колена Бениамина. Конец 18 стиха очень непонятен. «Инектува аль сефера Ишар». Вот это так, надпись написана черным по белому, можно так перевести, в «Сефера Ишар», в книге прямого, в книге праведного. Очень много мнений возникает на тему, что такое «Сефера Ишар». Одни говорят, что это книга Берешит, книга Бытие, потому что это книга о праведниках. Другие говорят, что это книга Шофтим, книга судей, потому что там написано, что каждый делал прямое, а Ишар в глазах своих. Третьи говорят, что это книга Дворим, Второзаконие. Другие говорят, что это Сефер Йошуа, книга Йошуа бен Нуна. Так или иначе, много мнений. Это всегда доказательство тому, что нету одного единственного мнения, нету одного единственного правильного понимания, что же это за книга. А раз так, значит, никто не знает. И я придерживаюсь мнения Ралбага о том, что это была такая особая книга, книга, которая потерялась, книга, которая упоминается еще в паре мест в Писании Сефера Ишар, и до наших дней она не дошла. Так Давид говорит: время теперь обучать колено Иуды лучному делу, чтобы отомстить за Шауля и за Йонатана.
ויקונן דוד הקינה הזאת על שאול ועל יונתן בנו ויומר ללמד בני יהודה קשת
Сефер-Ишар. Это был 18 стих, и нужно сказать, что, как это часто бывает, как я часто об этом говорю, эта песня Давида стала популярной песней в Израиле о героизме, о трагедии, о драме войны, о драме гибели великих героев. 19 стих. «Отцви Израиль, краса Израилева». «Отцви» – дословно олень. Олень – красивое, благородное животное, является символом благородства и красоты у всех окружающих народов, в том числе и у народа Израиля. Краса Израиля – аль-бель-матех – на высотах твоих. Эх, на флёге бурим. Как же пали герои. Можно понять этот стих в самом простом его значении. Давид говорит: «Моя прекрасная страна, на твоих высотах пали герои». Это такое потрясение. Между тем, какой красивой видится страна Израиля и какие жуткие вещи происходят в этой стране. Это одно из пониманий и, наверное, очень важное понимание. Есть и другое понимание у этого стиха. «Аль-бальмотех» – на высотах твоих, высоты в то времена использовались местом жертвоприношения. И тогда можно сказать, на жертвеннике твоем, на жертвеннике твоем пали герой. А что это значит? Царь Израиля не просто должен быть царем. Естественно, сердце царя в руках Господа. И Господь действует через царя. Если народ недостоин, то и царь может, соответственно, быть инструментом, через который Всевышний наказывает народ Израиля. Из-за того, что народ Израиля, который весь молился за царя, любил царя, славил царя. Знаем, что Шауль был в свое время популярным царем, ну и всю жизнь свою за него молились, эти молитвы не услышаны, и за грехи, как на жертвенник свой. То словно на жертвенник за твои грехи пали эти герои. Они словно стали жертвой. Они лишились охраны из-за того, что состояние Израиля было не очень чистым. Хотя, конечно же, Шауль умер и за свои грехи, и прежде всего за свои грехи. Но это попущение царю скатиться в то, что он скатился, можно понять как следствие того, в каком состоянии находится народ. Мы видим немного похожую ситуацию, комментатор это обозначает, когда Моше находится на горе со Всевышним, и Моше ему говорит «встань, спустись», изгоняет его из своего присутствия, и говорит «встань, спустись, ибо развратился народ твой». Комментатор говорит «спустись с величия твоего». Это же очень печально спускаться с горы, на которой ты находишься в присутствии самого Всевышнего, спускаться с этой горы и идти вниз к народу. И похоже, можно увидеть и то, что происходит с Шаулем. Шауль погиб, и в этом, как видит Давид, есть часть народа. Это очень страшно. Страшно и страшно для самого Давида, потому что он тоже царь, и сердце его, путь его будет связан с путем народа. Так тоже это можно понять. Давид продолжает и говорит: «Эйх нафлю гибурим, как пали герои? Как так случилось, что твои герои пали?» Можно понять, как так случилось, что в таком красивом, таком прекрасном месте, в такой прекрасной стране происходят такие ужасные события. А можно понять, как мы говорили, как же вы допустили, как народ Израиля дошел до такого, что пали эти герои. Так звучат эти слова. Двадцатый стих говорит: «Аль тагиду бегат, не рассказывайте в Гате, аль тивасру бехуцот, Ашкелон, и не повествуйте в пригородах, во дворах Ашкелона. Пентисмахна бнот плештим, чтобы не радовались дочери филистимлян. Пентаалозна бнот арелим, чтобы не веселились дочери необрезанных». О чем здесь говорит? Когда, мы знаем, Давид совершал свои победы, девушки израильские выходили и пели песни, ударил Шауль тысячами, а Давид десятками тысяч, прославляли победы. И здесь тоже может случиться, что девушки вдруг выйдут и начнут петь радостные песни. Говорили о том, что не все симпатизируют Шаулю. Почему здесь Давид говорит о том, что не надо рассказывать и не надо разносить это как радостную весть, чтобы не услышали и не возрадовались дочери филистимские, дочери необрезанных. Мы читаем в истории в войне с Сисрой, это 4-5 главы книги Шуфтим, о том, как дочери Сисры, как девушки в стане Сисры, ждут с нетерпением, когда вернутся воины с подарками, с трофеями. Откуда берутся подарки и трофеи для девушек? Это когда разграбляют девушек, в данном случае в Израиле. То есть девушки сестры ждали, пока придут воины, поубивавшие, пограбившие девушек в Израиле, и принесут им подарки. Они, конечно, радовались, что придут воины, что подарков будет много, и вообще будет Здорово. Теперь представьте себе, что какие-то дочери Израилевы вышли и стали петь песню Давиду в радость о гибели Шауля, о гибели его сына Йонатана. И слышно это в пригородах Ашкелона и в Гате, рядом с филистимскими городами, как израильтянки радуются вместе с филистимлянками, по сути, радуются гибели своих же израильских девушек. Милости, женская солидарность. То есть задумайтесь о том, что произошло. Не радуйтесь, пробуждая своей радостью радость филистимлян. Не делайте так, чтобы филистимские девочки услышали, а что там израильтянки поют? А, Шауль погиб, Йонатан погиб. И будут радоваться еще больше. Не поступайте так. Здесь, конечно, есть еще и упоминание того, что филистимки дочери необрезанных, некий намек на то, как однажды Давид сосватал себе жену Михаль за обрезание филистимские. Ну, да, это отдельная история. 21 стих. «Арей Гильбоа, горы Гильбоа, аль-тааль ва аль-матар алейхем, здейт трумот. Да не будет на вас ни росы, ни дождя». Следующую фразу можно перевести как «Да не будет у вас полей, с которых можно дать труму». Этот вариант перевода мне ближе. А можно перевести как продолжение перечисления Давида «И на всех возвышенностях твоих», то есть «На всех возвышенностях Гильбоа пусть тоже не будет ни дождя и ни росы». Такое вот проклятие на горы Гильбоа за то, что там произошло. Давид говорит, горы Гильбоа, на которых погибли Шауль и Йонатан, вы прокляты. Это известная давняя традиция. Это принято и в шумерской литературе, и в аккадской литературе, когда проклинают место, в котором случилось что-то страшное. Ну, ладно, шумеры, и ладно, аккадцы, с них какой спрос. А Давид почему это делает? Для чего Давид это делает? Чем виновата земля в том, что на ней произошло? Или в том, что на ней не произошло? Чем виновата смоковница в том, что в какой-то период у нее нет плодов? Почему земля или дерево, что-то неживое, может быть, проклято вообще? И возможное понимание вот какое. Когда, снова возвращаемся к пятой главе с Сисрой, в песне Деборы, Дебора говорит, поток Кишона унес Сисру. Кто видел этот поток Кишона, может сказать, что этот поток Кишона, он овечку не унесет, не то что колесницу. Иосиф Флавий, еврейский историк, рассказывает, повторяет еврейское предание, оно нам известно в других источниках, что поднялась большая буря, полился большой дождь с грязью, и этот дождь, грязедождевой поток, слился с потоком Кишон и унес Сисру. Место оказалось благословенным, дождем достаточно, чтобы через этот дождь, через благословение Всевышнего, Всевышний дает дождь. Этот дождь, эта буря унесла Сисру. Это то, чего не случилось в горах Гильбоа. Народ не оказался достоин этого чуда. Народ в горах Гильбоа не оказался достоин этого чуда. И поэтому не будет на нем ни дождя, ни росы. Не будет ни дождя, ни росы горам-то, что горам все равно горы – это просто место. Жителям, тем, кто там живет, это будет реальный ущерб. Точно так же, когда проклинают смоковницу, и она засыхает, что той смоковнице? Ну и смоковнице ровным счетом ничего, она засыхает, она просто дерево. Хотя, конечно, любое дерево хочет жить и цвести. В чем суть? В том, что когда погибает смоковница, ее хозяин не сможет на ней больше зарабатывать, голодным остается ее хозяин, может быть, лишается заработка. За что? За то, что он не оставил фрукты при дороге, как это заповедано в книге Ваикра, Левит, 19 глава, 9 стих, не дожинать до конца края поля. То есть оставлять край поля для бедных, это касается и плодовых деревьев. И когда человек не выполняет эту заповедь, за что здесь получает наказание горы Гильбоа и жители Гильбоа. Они получают наказание за то, что оказались недостаточно праведными, что не случилось чудо, не унесла буря врагов, не защитила буря Шауля и Йонатана. «Кишам нигаль маген гибурим», потому что там отторг щит героев, так это можно перевести. Когда человеку пересаживают какой-то орган, ему не подходит, нету совместимости, есть особый механизм у организма, это вообще здоровый механизм, отторгать то, что ему чуждо. В нашем случае щит героев, как мы видим из продолжения стиха, отторг масло. Отторг масло, в смысле, как заботу, попечение о щите, но, с другой стороны, и отторг помазание, отторг защиту, помазание от себя. Щит, который промазывали маслом, выплюнул, изверг масло из себя. Такой образ здесь Давид использует. «Маген Шауль блин Машиах Бешемен». Щит Шауля остался непомазанным маслом. Щиты промазывали маслом. Это была часть, так скажем, ухода за боевым оружием. Ну, так удобнее защищаться щитом. Честно сказать, я не очень знаком со всеми тонкостями этого вопроса, но у всех народов щиты мазали маслом. И здесь щит Шауля не промазан маслом, словно Шауль не смог вместить в себя помазание, но ответственным за это в тот момент, в момент войны, когда бои ведутся на территории Гильбоа, Давид видит не только Шауля, и понятно, что Шауля, понятно, падение Шауля, оно описано, но и падение народа, падение жителей Гильбоа. Словно Шауль в этой местности оказался недостаточно защищенным, остался без защиты народа. И поэтому Давид произносит такое проклятие на горы Гильбоа. На этом месте мы пока прервемся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток и избыток, возможность помогать другим и желание с радостью помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир в семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.